Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете о психологической сути того или иного события.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 6,5 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Очень смешно, в конце предыдущего часа получилось. Я вам сказала, что я с вами не прощаюсь, и тут же сказала «до свидания». Но я надеюсь, вы понимаете, что «до свидания» я сказала своей гости. А то действительно забавно. Я с вами не прощаюсь, до свидания. Так, друзья мои, вот, честно говоря, я в каких-то сомнениях, за какую тему хвататься, много событий, но, наверное, два самых обсуждаемых я все-таки должна как-то прокомментировать. Если успеем что-то, еще успеем, нет, так в следующий раз. Естественно, историю с Павлом Устиновым. Я прошу вас тоже через какое-то время подключиться с телефонными звонками 495-737-394-8 и пишите мне смс 925-88-88-94-8 и говорит МСК-бот. Но я не хочу обсуждать, собственно говоря, фигуру Устинова, потому что я его, честно говоря, не знаю как актера, ничего про него не знаю, не слышала, но какие процессы вскрывает вот вся эта история, это интересно с точки зрения психологии. Ну, смотрите, во-первых, что, ну, как бы неприятно задевает, ну, меня, по крайней мере, после того, как он был отпущен, после того, как, ну, вы знаете, да, что за него заступилось огромное количество людей, людей очень уважаемых, и Райкин выступил, и после этого было подписано письмо и Калягиным, и Ширвинтом, и Никитой Ефремовым, и, в общем, много интересных актеров выразили ему поддержку. И вдруг после всего этого в сетях пошли такие разговоры, типа, а не такой уж он и хороший, что, оказывается, он где-то себя проявил как сталинист, что, оказывается, он не слишком участвует в политических процессах и, например, не знает, кто такой Голунов. И вот как-то в этом звучит такой оттенок, понимаете, вот мы за него заступаемся, такие люди за него какие-то там произносят слова, пишут письма, а он, оказывается, ой-ой-ой-ой, возможно, он гадский гад. Вот вы понимаете, друзья мои, речь-то не об этом. Вот в истории с им и многими другими речь не о том, какие они люди. Он может быть гадом гадским, он может быть героем геройским. Не это суть. Суть то, что человек, на наш взгляд, незаконно, неправомерно, несправедливо осужден или задержан. И сейчас, ведь на самом деле это беспрецедентный случай, я поначалу никак не могла понять, ему уже дали 3,5 года, но при этом его отпустили из-под ареста. Вот у меня это не укладывалось в голове, то есть если ему дали 3 года, то тогда он должен, собственно говоря, отправляться сидеть. И вдруг его отпускают под подписку, даже не под домашний арест, а под подписку о невыезде. И это вызывает какую-то отрыпь. И оказывается, со слов знающих людей, это действительно беспрецедентный случай, что, естественно, речь идет о том, что будет апелляция, и эту апелляцию будут рассматривать в понедельник, но, как знающие люди говорят, не бывает, чтобы после приговора человека отпускали куда-то погулять. И вот это, ну, дает, наверное, какую-то надежду. Но не в этом, опять же, суть. Суть в том, что плохой он, хороший, каких он взглядов, какой он политической партии человек. Важно, что он несправедливо сидит. Дело в протесте против произвола самых разных форм. И эти формы вот этим летом нам были продемонстрированы, что они перед нами таким парадом прошли, что можно, значит, снимать кандидатов, можно их сажать, можно сажать по несколько раз, можно хватать на улицах, можно бить на улицах, можно бить женщину в живот. Вот все это вот, и против всего этого возникает какой-то протест, и когда люди пишут письма, они протестуют против определенного рода проявлений вот этого произвола. И вот о чем речь. Поэтому, понимаете, это некий такой неприятный паттерн нашего сознания, что вот спасать можно только хороших и симпатичных. А на самом деле речь идет о справедливости как таковой, в чистом виде. Да, даже человек, который мне не нравится, взгляды которого я не разделяю, он не должен там быть несправедливо осужден, несправедливо удерживаем и т.д. и т.п. Абдул-Хамид говорит, вот сталинистам поблажки, правда, Навальный не сталинист, но также был освобожден для выборов в мэры. Но не в этот раз, видимо, да, Абдул-Хамид? Так, Абдул-Хамид, по поводу Соловьева ничего не знаю. Вы мне хоть напишите, где это, я посмотрю. Оказывается, что-то Соловьев говорил там про наши эфиры, первый раз слышу об этом. Или вы, может быть, шутите, но я готова купиться. Пришлите мне, какого числа, где речь шла об этом, и я с удовольствием тогда дам свой комментарий. Герман говорит, росгвардейцы – это вчерашняя дешевая шпана. В школе они занимались буллинги, теперь кучей одного бьют. Но я бы вообще, честно говоря, росгвардейцам выдала какую-нибудь розовую форму, такую кокетливую, с какими-нибудь кантиками, бантиками, вот чтобы они демонстрировали вот всю свою нежность и способность невероятно страдать от пластикового стаканчика, от того, что там кого-то дернули за руку, наступили на ногу, вот подчеркнуть как бы их вот такую нежность. Так, дальше что я хочу сказать, что интересно вот в этой истории с Устиновым особенно ярко проявилось, то есть этот процесс, он в какой-то момент возник, и потом он стал усиливаться и, ну, получается, превращается в систему. Это так называемая коллегиальная цеховая солидарность. Вот посмотрите, теперь письма пишут люди, объединяясь по профессиональному признаку. И вот вы слышали, да, письма учителей, письма книжников, людей, которые занимаются производством и распространением книг. Священники, понимаете ли, совместно тоже письмо какое-то создали. То есть, понимаете, получается, что люди, наконец, нашли какой-то способ, очень простой и понятный для объединения по простому и всем понятному признаку. И ведь обратите внимание, что вот это, как вам сказать, ощущение себя причастным к определенной профессии – это один из самых простых и самых, пожалуй, неконфликтных способов самоидентификации. Потому что вот этот вопрос вечный, который человек себе задает там, а кто я, например, да, на него иногда очень трудно ответить. Очень трудно многим людям, не определившимся до конца, например, определить свою политическую идентификацию. Вот кто я? Либерал, демократ, может быть, еще какое-то есть название тому, что я думаю, что я чувствую, какие взгляды я разделяю. Не каждый человек в состоянии в себе разобраться. А вот сказать, что я психолог, это легко. Это самый простой, еще раз говорю, неконфликтный способ самоидентификации. То есть у меня не возникает внутреннего конфликта, и какого-то внутреннего сомнения, когда я называю свою профессию. И, кстати говоря, вот это объединение по профессиональному признаку, это же ну, возрождение, по сути дела, европейских городских традиций. Вот особенно если иметь в виду не крупные города, не мегаполисы, а небольшие городки европейские, там очень часто городские праздники проходят именно при таком разделении людей по профессиональному признаку. То есть, понимаете, вот идут булочники, идут там стекольщики, идут, я не знаю, сыровары, и вот они вот этими группками, это легко и просто. Здесь не возникает каких-то взаимных подозрений, но при этом совершенно понятно, вот когда человек себя определяет по профессиональному признаку, во-первых, примерно понятно его социальное положение, можно догадаться о его каких-то взглядах, связанными с обеспечением его профессиональной деятельности, можно даже догадаться, возможно, о его финансовом положении и так далее, и так далее. И таким образом человек ясно и просто, ну, вот свое место в этом обществе каким-то образом обозначает. Но, друзья мои, вы же понимаете прекрасно, что это может явиться, вот то, что вот эти процессы, которые сейчас мы наблюдаем, может явиться некой основой, неким таким прологом, если угодно, организации профсоюзов, потому что у нас профсоюзы практически давно уже ликвидированы, и этот институт не существует, а для власти, наверное, как раз угроза создание, воссоздание, возрождение этих профсоюзов, она может быть крайне неприятна. Еще один с точки зрения психологии интересный момент, это как раз я хочу подчеркнуть то, что эти письма были написаны учителями и священниками, и те, и другие являются крайне зависимыми людьми. Значит, понятно, что бюрократия в РПЦ очень сильная, и там иерархия тоже очень, так сказать, жесткая, и всякого священника можно приструнить и поставить на место, и отстранить от службы, и лишить прихода, и всячески его наказать, если он будет делать какие-то неправильные вещи. Ну и учителя, само собой, мы прекрасно это знаем, что они крайне зависимы. И вот когда такие люди... зависимые вдруг поднимают голос и начинают что-то говорить, это, наверное, является определенным знаком того, что ну, вот пройдена какая-то, возможно, критическая точка. Критическая точка чувства несправедливости. То есть мы, наверное, сейчас наблюдаем эскалацию вот этого чувства несправедливости и, возможно, даже экстраполяция. То есть человек, вот триггером может послужить одно какое-то событие несправедливое, на взгляд этих самых вот людей, испытывающих это чувство. И потом оно может распространиться уже там, например, на несправедливое поведение в другой какой-то ситуации. Но вот смотрите, простой пример. Вот что сейчас для многих могло послужить триггером? Ну вот мы знаем, что на той неделе был, извиняюсь, парад коммунальной техники. То есть снегоуборочные машины, говновозки, какие-то ёршики, какие-то штучки выехали, значит, на улицы Москвы. По-моему, они шли по Садовому кольцу. И было перекрыто движение. Мы знаем, что буквально там 2 недели назад или 3 недели назад Мосгортранс подал какие-то безумные иски к конкретным лицам за то, что из-за того, что люди выходили на улицы, было затруднено движение прохожих. И когда, собственно говоря, Росгвардия вытеснила людей на Садовое кольцо, они оказались просто вытесненными. Ненадолго было перекрыто движение, и это сразу штраф. Интересно, кто заплатит штраф за то, что вот эти щеточки с веничками прошлись по улицам нашего города. Так более того, то ли сегодня, то ли завтра у нас будет какой-то мотофестиваль или что-то в этом духе. То есть всякие хирурги на мотоциклах, обряженные, значит, в этих самых байкеров, наверняка с какими-то флагами, скорее всего, российскими, а может быть и пиратскими, они, значит, тоже выйдут на улицу и тоже будет перекрыто движение. Во-первых, возникает вопрос, на чьи деньги праздник? Где написано, что у нас должны быть парады коммунальной техники, и где у нас было написано... А вот сегодня был, мне пишет деревенский парень. Вот сегодня был, перекрывали. Где деньги ЗИН? Вот такой простой вопрос. И вот это такое идиотское проявление несправедливости, оно потом может вполне распространиться на другие вещи, и тогда уже речь пойдет о том, что... Да, несправедливо сидят ребята, что, понимаете ли, костинку за пластиковую бутылку влетает, Котову влетает за то, что он нарушает, опять же, вот эти правила проведения демонстрации, беглец, который просто взял наушники, которые выпали из... ушей, извиняюсь, очередного схваченного, и вот возникает это чувство докуда. И люди начинают солидаризоваться, а чувствует себя хорошо человек все-таки тогда, когда он находится в каком-то страте. Вот поэтому давайте, да, мы будем либо печниками, либо сыроварами, либо психологами. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Здравствуйте. Алло?
Да, здравствуйте, Екатерина Вайс. Да. Я с вами не согласен.
Да, давайте.
Сейчас обратите внимание, любого коррупционера, когда берут за жабры, я уж не говорю о Капкове, братском маньяке, который почти 20 лет терроризировал молодых женщин и убивал. Бывший тоже сотрудник полиции, как и Устинов. Вот. Тоже говорил, я ни в чем не виновен, во всем виноваты родители, которые меня воспитали. Я утрирую, конечно, но я хочу сказать, Алексей Гудожников удивлялся в эфире, почему наши полицейские не могут дезактивировать полицейского, когда берут его в оборот. Я имею в виду случай на Рязанском проспекте. И он расстреливает их в упор. А теперь мы удивляемся, когда срабатывают профессиональные ОМОНовцы, задерживая лицо, подозреваем в нанесении тяжких телесных повреждений того же росгвардейца. Они ему даже физического ущерба-то не нанесли. Вы посмотрите на его лицо. Они сработали оперативно, потому что полностью его дезактивировали. И потом, вот эти, которых вы все перечислили, Ефремовы, Райкины, а почему они вот только за права по западному образцу в ЕСПЧ обращаются? А давайте тогда и обязанности, и сроки. Вот вы удивляетесь, там бросили стаканчик, плюнули в полицейского. Вы знаете, что за это в Америке дают от 50 лет до пожизненного заключения? Потому что адвокат потерпевшей стороны неоднократно может доказать, что в слюне содержались какие-нибудь вирусы, гепатит, ВИЧ-инфицированная слюна, может быть, или туберкулез. И это непрецедентные случаи, я вас уверяю.
Да, спасибо большое. Да, Вагайс, да, короче, ага.
И почему вот эти сейчас артисты, они же не идут к американскому посольству, чтобы освободили Бутина, Бута, Ярошенко. Я уж не говорю про Кирилла Вышинского, когда их не было
Да, все, ваше возмущение я поняла. Спасибо большое, Вайс. Я только не очень поняла, в чем вы не соглашаетесь. А, ну да, в том, что надо защищать Устинова. Ну, видите, мы с вами, значит, придерживаемся разных точек зрения. Профсоюз «Школа коммунизма». Поэтому профсоюзов у нас и нету. Так, Абдулхамид, вы расписались. А говорит, что хирург в этих шоу не участвует, у него свое шоу. Ну, это же я условно говоря. Да, пожалуйста, вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Ну, вот тут куча тем, но от начала. Значит, приговор вступает в силу через 10 дней после оглашения. Предоставляется право либо человеку через адвоката, либо прокурору подать кассационную жалобу, и уже окончательно приговор вступает в силу через 10 дней. Либо выпустят, либо уже поедет на зону, пока он еще не вступил. И если Генеральная прокуратура тут вмешивается, то суд должен идти навстречу и выпустить его. Тут ничего такого нет.
Владислав, спасибо за справку.
Вы поняли? Нет,
смотрите, у нас все-таки тема разговора – это вот эта коллегиальная цеховая солидарность, вот это явление.
Вот, самый главный вопрос.
Да.
Почему Единая Россия, им предоставлена возможность идти, как партии Единой России, выдвигаться в Мосгордуму от партии, почему они пошли самовыдвиженцами? Они спровоцировали в себе этот конфликт. Люди Навального пошли самовыдвиженцами, Яблоко пошли, а они как бы А те, кто имел право «Единой России», пошли тоже самовыдвиженцами. Их допустили, а этих сняли. Потому что в Москве около 3 триллионов бюджет. Вот что самое главное, понимаете?
Да, я все понимаю. Да, поняла, Владислав.
А полицию плевать не надо.
Да, поняла.
И надо было в Марьино идти на митинги. К нам. Я вот сам с Марьино на говне.
Ура, живу. Владислав, все поняла. Все пошли дружно в Марьино. А то вам в Марьино по башке не дадут, можно подумать. Так, хорошо. Так, ну, вот вы тут друг другу даете оценку. Ну, ребят, ну, человек имеет право на свое мнение, и давайте дадим ему возможность высказываться. Мне, конечно, приятно, что вы меня поддерживаете, но форму давайте будем соблюдать. Так, ну, хорошо, еще звоночек, пожалуйста. Скоро эту тему будем закрывать уже. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Екатерина Михайловна.
Да, Михайлович.
Первая позиция. Вы говорили про письма от всех там, от священников, от учителей. Задайте себе вопрос. То есть все эти письма написаны под копирку. Они пришли, указания и проект. Ну, собственно говоря, весь текст писем пришел уже сверху. Какое у нас верхнее руководящее звено, которое можно давить на любую сферу? Администрация президента, не думайте больше. Следующий вопрос. Мы почему-то начинаем дискутировать, футболист, артист, этот самый, как его, журналист, а про простой народ его сажают, так, за это самое. А вот об этих мы заботимся. И последнее, Екатерина, обратите внимание, проанализируйте, что перед тем, как материал попадает в суд, он проходит следственные органы. После этого идет на проверку в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После этого идет в суд. Суд принимает на основании...
Михаил вот Иванович, вы сами понимаете, да?
Что? Не, что я понимаю?
Закругляйтесь.
Как женщина, закругляйтесь.
Мы не можем так долго одного человека слушать.
Нет, вы внимательно дослушайте. И Генеральная прокуратура, которая представила, и их подчиненные представили эти материалы судье, они теперь требуют, подчеркиваю, они требуют пересмотра приговора. Прокуратура просила 6 лет, а теперь она требует его освобождения. Это не это ли маразм, скажите
Все,
мне?
Все, Михаил Иванович, психолог. Спасибо. Я вам скажу, это же неспроста. Пчелы что-то подозревают. Вот так вот я вам скажу. Понимаете, друзья мои, в чем дело? Я не думаю, что кто-то из нас слишком хорошо, кроме специалистов специально обученных, разбирается в том, как устроена наша эта судебная система. Мы видим только некие результаты ее жизнедеятельности. Мы видим какие-то вещи, которые вот, весьма очевидны. И мы видим некие комментарии... ну, специалистов, имеющих право об этом судить. И поэтому, когда Михаил Иванович начинает мне тут подробно рассказывать, как это все происходит по этапам, ну, я вынуждена прерывать, вы уж не обижайтесь на меня. Если бы вы сказали, что вы там работник вот таких-то органов, наверное, было бы правильно, чтобы вы высказывались. Ну, опять тут почему-то какая-то критика про росгвардейцев, но мы же не о них говорим, друзья мои. Ну, вот кому-то понравилась идея выдать им розовую форму. Ну, да, мне кажется, это было бы смешно на самом деле. И опять же нам говорят, что... А, ну это про профсоюзы, про профсоюзы, про профсоюзы. Так, хорошо, друзья мои, я думаю, что мы эту тему заканчиваем. Просто я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на этом новом явлении, на том, что люди стали объединяться по вот такому простому и понятному и неконфликтному признаку, как профессиональное сообщество. Будет ли это иметь какое-то продолжение или не будет, мы узнаем. Но в любом случае, на мой взгляд, стоит на это обратить внимание, потому что к политическим объединениям все меньше и меньше доверия и меньше возможностей для самоидентификации. Ну, давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор, закрываем предыдущую тему. Но вот СЛД говорит, давайте лучше про шамана. Пожалуйста, будет вам про шамана. Будет вам про шамана. Итак, Александр Габушев, который пешком направился из Якутии в Москву изгонять Путина. И поначалу как-то все к этому относились с юмором, собственно говоря. Мне кажется, это и продолжаться будет достаточно долгое время. Ну, собственно, что о нем говорят? Говорят о том, что это довольно известный городской сумасшедший города Якутии, что он жил где-то там на окраине Якутска. Какое-то время он представлялся отцом Александром и был там якобы православным человеком, а потом переоделся в воздухе, превратился в шамана, и вот в какой-то момент на него нашло прозрение, и он решил совершить вот это паломничество. Какие здесь в этой истории есть интересные моменты? Ну, первый момент, собственно, да, почему его взяли? Все как-то разволновались и возбудились ровно в тот момент, когда узнали, что его взяли, причем это взятие, оно было похоже на похищение скорее, как говорят знающие люди, что его просто куда-то схватили, уволокли, после чего он вышел перед камерами и как зайчик сказал, что с ним все очень хорошо, что с ним прекрасно обходились, что его совершенно не мучили. И несколько раз подчеркнул, что все было по закону, а своим последователям, которым он уже по дороге оброс, там человек 30 с ним было примерно, он сказал, будьте спокойны, типа не трепыхайтесь, расслабьтесь, в общем, уймитесь, по сути дела. Ну, естественно, это абсолютный диссонанс, потому что человек, который с какими-то хоругвями собирается идти брать Кремль, вдруг потом вот так вот внезапно преображается, ну, на мой взгляд, достаточно очевидно, что без давления такие вещи не могли быть, и была угроза, и я думаю, что там была угроза стационирования, потому что его же освидетельствовали якобы добровольно в психиатры, и вот эта история, ребят, мне вообще не нравится. Я начинала свою профессиональную деятельность в те времена, когда у нас была репрессивная психиатрия, когда было работа на стыке МВД и Минздрава. И, собственно говоря, некоторые организации медицинские формировались под эгидой МВД, в том числе суицидологическая служба, то есть служба предупреждения самоубийств. И это было, правда, уже на излете, и на моих глазах все это рассыпалось, но я еще застала то время, когда за политическое вольнодумство, человек легко мог попасть в психушку, где его обкалывали, обдалбывали, превращали в овощ и, в общем, страшно мучились. Но дело в том, что это нехороший признак в том смысле, что получается, что сейчас психиатрия, да, допустим, это какая-то психиатрия, ну, там, провинциальная, скажем, что это психиатрия, возможно, находящаяся в зависимости от какой-то администрации местной. Но то, что она готова идти вот на это сотрудничество и на это взаимодействие, это, конечно, очень настораживает. С другой стороны, чего все-таки его взяли? Чего его взяли, и раз ему угрожали, как мы можем предположить, раз он готов идти на уступки под давлением, это говорит о том, что, наверное, его все-таки побаиваются. Что, от чего его побаиваются? Ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что есть определенные, ну, скажем так, особенности психологические, а может быть даже и психиатрические, которые стигматизируют человека, которые делают его вот таким вот странным. Вы же понимаете, что никакой разумный, спокойный, уравновешенный и абсолютно социализированный человек не задумает такую вещь, как идти пешком, там, с котомкой за спиной, изгонять, значит, президента из Кремля. Идея сама по себе достаточно безумная и достаточно психиатрическая. Это не значит, что его надо в эту психиатрию сажать, потому потому что существует так называемое застывшее состояние, где нет какой-то динамики, где нет, как говорят, продуктивной симптоматики. То есть человек не находится там в состоянии активного бреда. У него есть какая-то одна сверхценная идея, но он действует потихонечку в соответствии с этой сверхценной идеей. И не более того, что называется, тихо бредит, да, как мы говорим. Тихо бредит никому не мешает. Это не повод его лечить, потому что, скорее всего, это состояние, как я уже сказала, застывшее. И если нет обострения, то оно не подлежит какой-то там медикаментозному сопровождению. Но, тем не менее, вот этот вот странный человек вызвал желание обрушить на него определенную часть силовых структур, определенным образом его обработать, как тут кто-то написал мне, что, видимо, да, была проведена профилактическая беседа. Да, конечно, естественно. И тут два момента. С одной стороны, вот смотрите, вот он идет. Прошел там он какое-то вот время и какое-то расстояние. И за ним, как за любым пророком, увязалось какое-то количество его адептов. Людей, которые его поддерживают, которые разделяют его идеи. Это было всегда. Во-первых, всегда найдется какая-то харизматическая личность, которая может подействовать на определенного рода умы. Во-вторых, мы знаем, что чем, ну, как бы хуже ситуация жизненная у человека, тем больше он склонен к мистицизму. И, соответственно, тем более подвержен он таким воздействиям. Оттуда и взялись вот эти вот его последователи. Но, с другой стороны, вы посмотрите, мы же наблюдаем, и не первый год, на самом деле, просто сейчас это очередной раз проявилось, мы наблюдаем, ну, по сути дела, мистификацию сознания власти. Ведь недаром же вот эти вот поездки в Афон, да, соблюдение каких-то обрядов, недаром какие-то высокие люди, и самые высокие, и почти самые высокие, совершают всяческие обряды, исчезают там на несколько дней с поля зрения. Они занимаются тем, что спасают себя. И такие люди, это не единственный случай в истории. Мы знаем, что, я не буду приводить сейчас примеры, чтобы не возникало каких-то нехороших у вас ассоциаций, но очень многие сильные мира сего были огромными мистиками и окружали себя и религиозными какими-то атрибутами, и окружали себя какими-то оккультными вещами. Все это очень близко. И, наверное, все-таки там люди подумали, в администрации президента, может быть, еще где-нибудь, что, ну, придет этот безумный, кто его знает, какими он обладает способностями, ну, потрясет он своим бубном, вдруг что-нибудь случится, от греха подальше, давайте мы его уберем. Я не уверена даже, что у них могло быть опасение, связанное с тем, что он поведет за собой какие-то массы. Потому что не надо думать, что вот сейчас у него 30 человек, он пройдет еще там 500 километров, будет 300, а потом 3000 и так далее. Наоборот, он сейчас находится на территории, ну, своей собственной культуры, где понимает, что такое шаман, где имеют определенное пиететное весьма отношение к этим шаманам, где воспринимаются те обряды, которые он готов проводить. Чем дальше он будет оттуда отходить, тем больше будет нарастать вот этот культурный разрыв с ним. И там попади он на территорию, я не знаю, Средней Сибири, уже никто его слушать не будет, а окажись он там где-нибудь в среднерусской полосе, его действительно будут считать безумцем, и не более того. И даже не знаю, будут ли ему там кусок хлеба подавать. Вот как-то так. Но то, что неизвестно, что может случиться, вот мне кажется, это присутствует, тем не менее, в головах тех, кто дает распоряжение его арестовывать. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаю вас.
Что я хочу сказать. Издревле на Руси была такая почетная должность, как юродивый. Вот. И у каждого царя был свой практически почетный юродивый. Даже у грозного царя был юродивый, который бросался в него калом,
Да.
И кричал поносные слова.
Да, да, совершенно
верно. И прощалось это юродивому, потому что трогать его было чревато. Вот. Ну, а у нас, не знаю, лучше бы его ко двору привлекли бы. Это вот городского сумасшедшего.
Да.
И использовали бы.
Ну, но... да, да, обычное дело, обычное дело. Вы смотрите, тут любопытно, СЛД написал, кстати, в спецслужбах есть такие же и шаманы, экстрасенсы, и колдуны, так что, видно, знали они, что не, есть не, какая-то
это именно,
сила
вот
у него.
Вот этот шаман, это именно юродивый, или, как сейчас по-нынешнему говорят, городской сумасшедший.
Да.
В каждом маленьком городке и деревне есть много раз я наблюдал.
Свой собственный.
Или деревенский дурачок.
Совершенно верно.
Ну, а вот раньше были юродивые. Причем было у них много чего, власти, я говорю, сидели, кричали, ругались и молчали цари.
Но это, видимо, был единственный способ получать конструктивную критику.
Да.
Других путей, наверное, нет.
Причем публично. Публично. Было это на выходе обычно из соборов, там они сидели толпами, и вот какой-то один был самый, так сказать, грозный, юродивый, и позволял себе многое.
Да, понятно. Спасибо большое, Сергей. 448, что-то я не понимаю вашу претензию, что я веду передачи, отстающие от ритма жизни позавчерашней свежести. Друзья мои, я работаю в конце недели, в субботу. Я всю неделю собираю новости. Да, понятно, что-то произошло в понедельник, что-то во вторник. Ну вот, а вчера ничего такого, кроме того, что обсуждался, собственно говоря, Устинов, вот вам, пожалуйста, свежачок. Вот я, да, я за неделю собираю и выбираю, и не всегда, кстати, этих новостей достаточно там, где я могу дать какой-то комментарий. Да, пожалуйста, ваш звонок, слушаю вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер,
добрый.
Екатерина. Это Виктор, 26-й.
Да, Виктор, слушаю вас, давно вас не было.
По делу, значит, ну, юродивый, конечно, это нехорошо, так, по некоторым понятиям. А что ж за рубежом-то этого Трампа? И так, и сяк, и в хвост, и в гриву, и так далее, и тому подобное. Значит, он прощает это дело. А теперь немножечко вернемся к нашим, как говорится, работникам этой службы. Имел отношение к товарищу. Вот, значит, он идет... И, ну, на балконе, вернее, это самое, цветы стоят. Раз цветок запустил, сделал замечание. Второй раз сделал замечание, запустил. Позвонил, как говорится, в эту помощь. Вот, приехали ребята. Ну, как же, он ничего не это
Виктор,
самое.
Быстрее, лаконичнее.
Да-да-да-да-да. Это, короче говоря, его лечить только с его согласия, понимаете? И как в милиции, если он там кого-нибудь пришибет, тогда его можно забрать, а так нет. Ну вот в таком духе.
Я поняла, да-да. Да, Виктор, это действительно вот некая крайность, и она вполне закономерна вот в соответствии с законом Маятника, что после того, как психиатрия была репрессивной, теперь психиатрия стала... совершенно верно, бессильный, и без согласия человека его нельзя лечить, и, возможно, насильственное лечение, только если он несет угрозу себе, угрозу жизни, или каким-то окружающим. То есть это вот по принципу «приходите, когда вас убьют». И на самом деле люди разводят руками беспомощно, особенно у кого старики в маразме. Не могут они ничего с ними сделать, а старичок может и плиту поджечь, и воду пустить, и все что угодно, а стационировать его без его разрешения нельзя. А дети должны ходить на работу. И вот и думать, что с ним делать. Да, слушаем вас, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Анна, здравствуйте.
Ну, во-первых, если он шаман, так нашаманил бы, исчез бы куда-нибудь из рук наших доблестных правоохранителей.
Ну, а видите, если... не получилось, не рассчитал он свои силы.
Ну, тогда, извините, он такой же шаман, как я, японская дичь.
Ну, судя по всему, так оно и есть.
Ну, я же не хожу по городу Москве, не убеждаю всех, что я дичь, правда?
Ну,
а
значит вы, не... вы, значит, здоровее этого Александра.
Ну, надеюсь.
Да, да, разумнее, здоровее.
Вы понимаете, вот какая штука. Вот он сейчас шел по территории, где, в принципе, шаманов уважают. Хотя, я так понимаю, за шамана-то его никто даже из своих не считал.
Угу.
С ним идет десятка-два странноватых людей. Вот дошли они до Урала. Там народ нормальный, рабочий. Им этот шаман, отметелят они их там, и его, и эти два десятка с ним. И опять кто будет виноват? Власть?
Угу.
Вот его взяли и переместили туда, где он там шаманил в Якутске. И пусть дальше в Якутске продолжает шаманить. Тихо, мирно. Его ж там никто не трогает, никто.
Но вы понимаете, Анна, что сам по себе текст, что человек идет на Кремль, он должен вызывать какие-то эмоции.
А у нормального человека какие он эмоции вызывает?
Но если
вы
бы...
себе представляете, нет, приходит нет, человек, нет, конечно, нет, на
если бы,
шаманит.
Если бы вы сидели в Кремле, я думаю, какие-то эмоции бы у вас это вызвало, что кто-то идет вас оттуда выгонять.
Да вы знаете, ну, я, конечно, у меня много претензий к Владимиру Владимировичу, но дураком ты его, извините, не назовешь.
Да, поняла, спасибо большое.
И что касается карательной психиатрии в СССР, я вам по собственному опыту скажу, что слухи в этом весьма и весьма преувеличены.
Ой, вот Анна, вот это вы мне не рассказываете, я с психиатрией знакома.
И мне тоже,
Катерина
Юрьевна,
да,
вот
да.
Мне тоже, я настолько хорошо это знаю.
Откуда?
Вот не было никого. Я адвокатом работала, откуда я знаю.
Mm.
Наташа Горбаневская, Алик Вольпин. Mm. Это все друзья. Ну, Наташа Горбаневская нет, а Алик Вольпин, я, слава богу, знаю.
Поняла, он, да. А я вот с точки зрения работающих в психиатрии людей, у которых был страшный внутренний конфликт, когда они видели, как вот с какими-то людьми расправлялись.
И я разговаривала с психиатрами.
Угу.
Ну, вот всех, кого задерживали, все до этого состояли на учете в ПНД, причем становились добровольными. Вот назовите мне, кого задержали, кто бы до этого не состоял на учете в ПНД.
Ну, Новодворская, например. По-моему, она не состояла.
Она состояла?
По-моему, она потом состояла после стационирования.
Ничего подобного. Я
вот.
Очень хорошо помню,
Анна, мы с вами сейчас в какой-то специфический разговор уходим. Да, спасибо большое, Анна. Вот смотрите, ребят, тут, понимаете, когда мы рассматриваем какое-то явление, всегда могут найтись люди, которые сталкивались с ним в большей степени или сталкивались в меньшей. То, что такое явление было, оно было. В какой мере? Ну вот, на взгляд Анны, в меньшей мере, на мой взгляд, в значительной мере. Потому что я знакома вот с такими прецедентами. Так, ну, СЛД говорит... Он мог бы там и у себя нашаманить, зачем идти в Москву. Ну, если это человек, который условно называется городским сумасшедшим, то для пущей эффектности, почему в Москву не пойти? Там еще интересно, на какие средства он живет, просит ли он подаяние, идет он пешком, потому что у него нет денег на транспорт, или, может быть, другие какие-то причины. Так что много там интересного. Герман говорит, трижды прав человек, сказавший, религия нужна слабым, сильным она ни к чему. Вот я слабый, я религиозен, но так я и не президент. А президенту подобает быть сильным. А президент ездит в новый Афон. 73-й говорит, и в Думе у нас юродивых хватает. Ну, вот тут перечисляет фамилии. Мне кажется, что в умах, где подальше от центра, еще не так много поменялось застойных времен, как мы надеемся. Ну, то есть, back in USSR, как всегда. Так, да, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло?
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот немножечко, если позволите, пожурю вас за то, что Анну вы осадили. Она, в общем-то, могла рассказать очень интересно.
Я понимаю, но для этого ей тогда надо просто отдельный эфир. И, пожалуйста, я не могу одному человеку уделять так много времени. Я понимаю, что это кажется не слишком вежливым, но у нас есть определенные правила, уж извините.
Я понял вас. Угу. Вы знаете, вот на самом деле, вот по поводу этого шамана, я считаю, что... как раз-таки какие-то лекари и знахари или психиатры нужны людям, которые поддерживают инициативу о том, что его третируют тем или иным образом. Человек призывает к экстремизму, по сути, к свержению действующей власти. Был задержан правоохранительными органами в совершенно установленном порядке. И вот эти все Amnesty International раздули просто такого слона, что, вы знаете, я вот как человек здравый, просто не могу понять этих людей. Мне кажется, из них и самих надо выгонять злых духов, потому что они не понимают, что человек, который призывает публично к свержению действующей власти, он, естественно, должен быть подвергнут преследованию со стороны правоохранительных органов.
Я думаю, что это просто еще забавно, именно потому, что это шаман, и именно потому, что он идет пешком, вот весь этот антураж, он привлекает внимание.
Ой, а здесь Анна, Екатерина, я здесь скажу, что вот его сравнивают с Форрест Гамп, знаете, вот из фильма, он вроде как идет мирно.
Я не считаю
совершенно, что это мирный товарищ. Я его больше склонен, сравнивать с Пугачевым, с тем же самым, вы понимаете? А вы помните, что с ним сделали, с Пугачевым? Я очень хорошо помню.
В клетку посадили, четвертовали.
Да, вот это ближе. Поэтому, когда мы о чем-то говорим, давайте не будем забывать о том, что все-таки у нас правовое государство, и никто не отменял еще карательные действующие сейчас органы правопорядка.
Да, вот поняла, это... спасибо большое. Вся власть от Бога. 757-й говорит, у Анны бесподобная логика, мне не попадалось, значит, не было. Герман говорит, дело не в шамане, а в мнении народном. Если народ доволен жизнью, он этого шамана на смех поднимет. А если недоволен, то может его и своим лидером провозгласить. Ну, я с этого, собственно, и начала сегодня, да, что когда люди довольны жизнью, они в меньшей степени склонны к всякому мистицизму. Чего тут понимать, говорит СЛД, надоела эта власть людям, вот и поддерживают, кого попало. Неважно, кто шаман или колдун, лишь бы власть сменить. Ну, на самом деле, предыдущий звонящий, он не представился, но он прав в той части, что, извините, можно легко припаять статью за экстремист, за создание экстремистского сообщества. И на меньшем материале, что называется, это все делалось. Так что, в общем, справедливое вполне замечание. Рамзай говорит, что я пою в унисон с Радио Свободы. Вы знаете, у меня... Я что-то ее не ловлю и не слушаю, поэтому все совпадения прошу считать случайными. Ничего не знаю. Всех пересажать собрались власти, спрашивает Вячеслав. Ну, а почему бы нет? Добрый вечер, Катерина, шаман и ерунда. Давайте проведем встречу слушателей и ведущих. И Анну обязательно пригласим, говорит Артем Антонов. Интересная мысль. Мы никогда, по-моему, не пробовали такого. Мы единственное со своими слушателями встретились на похоронах Доренко. Вот это было. Потому что многие из вас, наших верных слушателей, туда пришли. И кого-то они узнали по голосу, в частности, меня одна женщина узнала по голосу. Кому-то просто подходили и спрашивали, а вы кто, что вы ведете? И потом говорили, да-да-да, мы вас слушаем. Вот это такая встреча была. И интересное предложение, не знаю, это все к руководству. Пишите, пожалуйста. В Думе про юродивых. Так, последний на полминуты звонок, ваш комментарий, и будем заканчивать. Да, пожалуйста, слушаю вас. А, нет, вы знаете, уже не получится. Звонок сорвался, а заново я его уже не буду. У меня пока все стабильно. Что касается моей деятельности, я никаких изменений не предполагаю, добровольных. Начали, давайте позовите того, позовите сего. Ребята, никто не давал отмашки на встречу с нашими любимыми слушателями. Пока будем общаться по телефону. Спасибо, я рада. Яна говорит, всякая власть, несомненно, от Бога, только нужно не забывать, что Господь попускает во власть и плохих людей тоже. Вспомните библейского царя Саула. Господь... У него же свои критерии, да, кого пускать к власти, кого не пускать, и сатрапы были у власти, у Бога свой резон, видимо, когда он такого человека попускает к власти, и, как известно, неисповедимы пути Господни, и не нам об этом судить, мы можем только, принимать весело и гордо то, что нам предлагается, и, как говорится, делай, что можешь, а там будь что будет. Вот как-то так философски приходится относиться к таким вещам. Так, ну хорошо, друзья мои, давайте мы закончим наш сегодняшний эфир. У меня еще были темы, ну, вы знаете, я, вот, может быть, на следующей неделе как раз их и возьму, хотя они будут считаться не слишком свежими. Пойду и подумаю, о чем поговорим с ним в следующий раз. До свидания.